Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Грузия выходит из состава Содружества независимых государств. Спасательная операция на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Открытие международного авиасалона «МАКС-2009» в Подмосковье. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». На Саяно-Шушенской гидроэлектростанции продолжается спасательная операция. Как вы слышали в сводке новостей, по последним данным погибли 12 человек. Судьба еще 64 остается неизвестной. Как говорят спасатели, шансов найти этих людей живыми почти не остается. Уже известно, что семье каждого погибшего будет оказана материальная помощь. Исполняющий обязанности главы корпорации «Росгидро» Василий Зубакин заявил, что семьи погибших получат по 1 000 000 рублей. Будет оказана финансовая помощь и тем, кто пострадал. Продал при аварии на гидроэлектростанции. 19 августа объявлено в республике днем траура. Репортаж Екатерины Чернышовой.
Специалисты говорят, что люди могут оставаться в воздушных подушках под машинным залом около 20 помещений. В одном из таких мест обнаружили накануне еще одного работника ГЭС. Мужчина был переохлажден, но жив. Основной версией произошедшего остается гидроудар. Однако сейчас специалисты изучают посекундные распечатки действий автоматики Саяно-Шушенской ГЭС, черный ящик гидроэлектростанции. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления РусГидро Василий Зубакин.
Мы приготовили и анализируем распечатки системы АСУ-ТПЭК, в которых посекундно, как в черных ящиках самолета, зафиксированы все действия системы, так сказать, автоматики, как она срабатывала. Я думаю, что это прояснит нам в ближайшее время, как развивалась ситуация, где были ее, так сказать, истоки. И вот таким мозговым штурмом мы, так сказать, установим все эти причины для того, чтобы восстановление деятельности станции шло как можно большими темпами.
Валерий Зубакин добавил, что станция будет ремонтироваться в течение нескольких месяцев. Что касается столицы Хакасии, Абакана, электроснабжение здесь полностью восстановлено, хотя накануне света не было в половине крупных районов города. В многоэтажках отключили лифты, а население призвали экономить электричество и не пользоваться энергоемкими приборами. Заместитель мэра Абакана по жилищно-коммунальным вопросам Виктор Константинов сообщил, что дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС. Электроснабжение нормализовано, сказал Виктор Константинов. Перебои не прогнозируются. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Грузия с сегодняшнего дня официально лишается статуса государства-участника Содружества независимых государств. О выходе страны из СНГ президент Грузии Михаил Саакашвили заявил еще 12 августа прошлого года, через несколько дней после начала российско-грузинского вооруженного конфликта. Из Тбилиси репортаж Георгия Кабаладзе.
О выходе Грузии из состава СНГ президент Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По его словам, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Конец цитаты. Глава государства распорядился немедленно начать все юридические процедуры, которые завершаются 18 августа текущего года. Таким образом, Грузия окончательно прекращает свое членство в СНГ. Впрочем, как сообщили Радио Свобода в государственной канцелярии, Тбилиси рассчитывает заключить со странами СНГ двусторонние соглашения для сохранения с ними безвизового режима, льготных таможенных тарифов и других преимуществ, предусмотренных документами СНГ для стран-членов организации. В первую очередь имеются в виду крупнейшие торговые партнеры Грузии. Украина и Казахстан. Один из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение», вице-спикер парламента Михаил Мачавариани считает, что после августа 2008 года у Грузии не было иного выхода, как покинуть Содружество.
Эту организацию погубила Россия. Вы знаете, какие напряженные отношения у России с Украиной, с Белоруссией, с другими странами СНГ. А что касается экономических отношений, с 2006 года, начиная с 2006 года, Россия объявила эмбарго на поставку грузинской продукции и в Грузию продукции. И это действие было предпринято до того, как Грузия приняла бы такое решение. решение выйти из СНГ, а находиться вместе с Россией в СНГ, находиться вместе с агрессором в СНГ, это абсолютно нелепо.
Но ведь СНГ это не только Россия, но и другие государства. Не пострадают ли отношения с этими государствами?
У нас есть двухсторонние отношения со всеми государствами, которые находились в СНГ. У нас и с Украиной, и с Белоруссией, и с Арменией, Азербайджаном, Казахстаном.
Предшественник Михаила Саакашвили на посту президента Эдуард Шеварднадзе заявил о вступлении в СНГ также на фоне грохота орудий осенью 93-го года, то есть в самый разгар гражданской войны и войны в Абхазии. Официально грузинский парламент ратифицировал устав СНГ 1 марта 94-го года в ходе бурного заседания, переросшего в рукопашную схватку между партией Шеварднадзе и оппозицией. Некоторые оппозиционеры в знак протеста пели гимн СССР. Если оппозиционные партии сегодня в чем-то и упрекают власти, то лишь в том, что те не покинули Содружество еще раньше. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Приняв решение о выходе страны из Содружества независимых государств, президент Грузии Михаил Саакашвили призвал руководство Украины и других стран-участниц Содружества последовать его примеру. Прислушаются ли другие члены СНГ к его совету? Моя коллега Лейла Гениатулина побеседовала с политологом Дмитрием Шушариным.
Кризис СНГ кончился, и его больше нет. Я услышал несколько лет тому назад от одного достаточно высокопоставленного кремлевского чиновника, и сказано это было в связи с результатом выборов президента Ющенко. То есть после победы так называемой оранжевой революции и после поражения Кремля, вещи своими именами, украинской политики, был сформулирован этот тезис для внутреннего потребления и для некого распространения, поэтому можно было судить, что такое СНГ для нынешней российской власти. Это исключительно средство осуществления своей гегемонии на постсоветском пространстве. И с этой точки зрения, конечно, СНГ был обречен, и слава богу, что он постепенно не кончается, но трансформируется, скажем так. То есть, если 90-е годы это было средством мирного развода, то при Путине СНГ превратилось в средство немирного объединения. Немирного, поскольку на постсоветском пространстве путинская Россия не конкурентоспособна. Единственное, что она может предложить другим государствам конкуренции, скажем, Соединенными Штатами и Китаем, условно говоря, но это только угроза применения силы и применения силы, как это выяснилось в истории с Грузией. И с этой точки зрения я бы рассматривал выход Грузии из СНГ как развод с Россией, но вовсе не развод с другими странами постсоветского пространства. Вот на это, конечно, рассчитывать невозможно. Ибо если кто и остался в изоляции на постсоветском пространстве по итогам прошлогодней войны, то это Россия. Как известно, отчаянный, не знаю, говоря, по-моему, совершенно нелепый шаг по признанию Южной Осетии и Абхазии загнал Россию окончательно в правовой тупик. Она не была поддержана даже Лукашенко. Ну а как будут строиться отношения с другими странами СНГ, это уже покажет время. В всяком случае, нет никаких оснований говорить о том, что Грузия порывает с ними.
Не последуют ли, к примеру, Грузии другие страны, участники Содружества?
Формальный выход из СНГ неформально означает, прежде всего, то, что означает для Грузии, то есть разрыв отношений с Россией. И пока, кроме нагнетания антиукраинских настроений, мы не видим такого явного противостояния России с кем-либо из других стран. Разве что российское руководство допечет уже окончательно и дойдет до применения силы в отношениях с Украиной, или же окончательно допечет батьку Лукашенко.
Дмитрий, как вы думаете, поможет ли Саакашвили выход Грузии из Содружества быстрее вступить в Европейский Союз?
Мне представляется, что все-таки надо ориентироваться на документ Евросоюза, на нормы его гласные и негласные, формальные и неформальные приемы в это сообщество. И СНГ здесь, конечно, совершенно ни при чем, поскольку это несопоставимые объединения по всем параметрам и по внутренней сплоченности и по экономической и политической интеграции.
С политологом Дмитрием Шушариным беседовала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатулина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Семье каждого погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции будет оказана материальная помощь в размере 1 000 000 рублей. Число жертв теракта в Назране увеличилось до 21. В Дагестане при взрыве пострадали 4 сотрудника милиции. Грузия сегодня официально перестает быть членом Содружества независимых государств. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В программе «Война в Ираке на экране. Мусульмане в Европе. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Чего нам ждать и бояться от умных машин?» «Школа писателей. Беседа с Владимиром Гандельсманом». Программа «Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» в прямом эфире мой коллега Андрей Шароградский. В четверг, 20 августа, уже через два дня в Афганистане пройдут выборы президента и депутатов советов провинций. И в связи с этим, как сообщается, ухудшается ситуация в стране, становится все напряженнее. Андрей, как реагируют международные силы на угрозы талибов? И сегодня информагентство сообщает, что в Кабуле был обстрелян президентский дворец.
Совершенно верно, Михаил, здравствуйте. Совсем недавно поступило сообщение об этом обстреле. Ракета действительно попала в президентский дворец в Афганистане. Все это произошло, как вы только что упомянули, за два дня до выборов президента и парламента. И один человек пострадал. Сообщается, что по меньшей мере две ракеты были выпущены. И все это действительно подтверждает вот ту мысль о том, что ситуация накануне выборов в Афганистане очень резко ухудшилось. Ну, талибы открыто заявляли о том, что они сделают все для того, чтобы сорвать это голосование, которое они считают незаконным. Ну, а эти выборы, соответственно, станут проверкой правильности вот этой стратегии Соединенных Штатов и их союзников, находящихся в Афганистане, стратегии по обеспечению безопасности в стране. Эта стратегия включает в себя и какие-то меры, которые сделали бы более популярным присутствие иностранных войск в Афганистане, менее популярными действия талибов. Конечно же, очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане сейчас играет оппозиция Пакистана. Очень много сообщений о том, что талибы имеют возможность укрываться и на пакистанской территории. Мы знаем о том, что там шла довольно долго военная операция, которая привела к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сейчас они возвращаются, но ситуация сейчас накануне выборов особенно обострилась. Только в июле американские войска потеряли в Афганистане 44 человека, и, судя по всему, после вот таких потерь популярность этой операции, которую проводят американцы и их союзники в Афганистане, в самих Соединенных Штатах падает. Ну, до выборов в Афганистане, до президентских осталось двое суток, и сейчас категорически запрещена всякая предвыборная агитация. Представитель независимой избирательной комиссии Афганистана Закария Барказай напомнил, что на президентских выборах 2004 года, на предыдущих выборах, вот правило не вести агитацию было нарушено, но он подчеркнул, что в этот раз будут приняты все меры для того, чтобы это правило соблюдалось, и никакая агитация вот последние два дня перед голосованием не велась в соответствии с законом о выборах, принятым в Афганистане. За последние дни около 10 кандидатов сняли свои кандидатуры, большинство из них в пользу нынешнего президента Хамида Карзая. Официально был зарегистрирован 41 кандидат. Сейчас, накануне выборов, известно, что 31 кандидат будет противостоять нынешнему президенту Афганистана Хамиду Карзаю на президентских выборах. Хамид Карзай пытается избраться на второй президентский срок. Михаил.
Спасибо, Андрей. О ситуации в Афганистане за два дня до выборов рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. Сегодня мы выбрали тему помилования. Автор публикации в газете «Новые известия» задается вопросом, почему в России плохо отлажен механизм помилования осужденных. У микрофона мой коллега Михаил Шевелев.
«Смягчить нравы». Под таким заголовком газета «Новые известия» публикует сегодня материал известного журналиста и правозащитника Зои Световой. Речь в этом материале идет о простом вопросе. Почему в России плохо отлажен механизм помилования осужденных? В России насчитывается около 900 тысяч заключенных. Согласно Конституции Российской Федерации, все они, независимо от совершенного преступления, имеют право на помилование. В последние годы институт помилования переживал не лучшие времена. Члены региональных комиссий жаловались на то, что президент отклонял большинство рекомендаций о помиловании, которые они ему направляли. Не надеясь на милосердие, осужденные почти перестали писать прошения о помиловании. В последнее время только наметился некоторый перелом этой тенденции. Если в 2008 году высшей милости удостоился только один заключенный. За первое полугодие нынешнего года президент подписал уже 33 подобных указа. Эксперты убеждены, что именно в такой стране, как Россия, где суды допускают множество ошибок, нужен хорошо отлаженный механизм помилования. Автор публикации в газете «Новое известие» Зоя Светова напоминает, что комиссия по помилованию при президенте Российской Федерации была создана в 1992 году. Ее возглавил известный писатель Анатолий Приставкин, который пригласил в состав комиссии знаменитых писателей, юристов, общественных деятелей. Ежегодно комиссия рассматривала около 12-15 тысяч ходатайств осужденных и предлагала президенту для помилования по нескольку тысяч человек в год. Но в большинстве случаев речь не шла о немедленном освобождении. Члены комиссии рекомендовали главе государства сократить сроки наказания. Такая практика играла большую воспитательную роль. В 2001 году комиссию Анатолия Приставкина расформировали и были созданы комиссии в регионах. Число помилованных сократилось в разы. Раньше процедура была крайне простой. Осужденные подавали ходатайство, администрация колонии готовила документы, направляла их вместе с рекомендацией в комиссию Приставкина. Оттуда проекты указов попадали на стол президентов. Сейчас процедура и вправду выглядит более громоздкой. Сначала осужденный подает ходатайство в администрацию колонии, собирается комиссия, которая передает все материалы в местное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Затем эти материалы направляются в Москву, в управление по обеспечению конституционных прав граждан в администрации президента. И только работники этой структуры имеют право положить свои рекомендации и заключения на стол главы государства. Вот и результат. За 10 лет существования комиссии Анатолия Приставкина было помиловано 12 тысяч смертников, которым высшую меру наказания заменили пожизненным заключением. 57 тысяч осужденных получили смягчение приговора. Согласно официальной статистике, в 2005 году были помилованы 42 человека, в 2006 – 9. В 2007 президент России не подписал ни одного указа о помиловании. С вопросом о том, почему не приживается в России институт помилования, мы обратились к руководителю центра «Мемориал» Арсению Рогинскому.
Совершенно не вмешиваясь в проблему процедуры помилования, вот во всю эту проблему комиссия помилования, о том, как и что это рассматривается, мне кажется, существует вечная проблема. Это полная путаница вообще с понятием милости по отношению к людям, находящимся за решеткой. Вот эти люди, они пишут заявление о помиловании, они каются, значит, в этих заявлениях, как правило, признают вину и просят вот как-то их освободить. В большинстве случаев это такие тоже в значительной степени ритуальные фразы. Ритуальные потому, что большинство из этих людей убеждены, что либо они не виноваты в том, что они совершали, либо думают, что наказание, даже если они вот виноваты действительно и признают свою вину, полагали, что наказание, так сказать, за это слишком жестоко, и фактически призывая к милости власть и прося, так сказать, их освободить, на самом деле под видом милости они искали справедливости, не твердо разделяя, значит, эти понятия. И вот фразы именно, формулы, носили совершенно какой-то такой внешний и мало касающийся их душ характер. А государство, на самом деле, это довольно сильно чувствует все и совершенно не спешит им идти навстречу. Государство не имеет традиции милости.
Вы слышали мнение руководителя центра «Мемориал» Арсения Рогинского. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эти минуты в Москве в Центральном доме журналиста проходит пресс-конференция Виктории Шиловой, уволенной с должности руководителя Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Сотрудники этой компании вместе с Шиловой в июле объявляли голодовку в знак протеста против давления на телеканал со стороны местных властей. Что это? Хозяйственно-административный конфликт или наступление на свободу слова? Как сегодня обстоят дела на Украине с одним из главных завоеваний демократии? Репортаж украинского сапкора «Свободы» Владимира Ивахненко.
Скандал вокруг областной телерадиокомпании разгорелся еще в начале года, после того, как днепропетровский губернатор Виктор Бондарь обвинил ее генерального директора Викторию Шилову в нецелевом использовании бюджетных средств. Ревизоры выявили недостачу примерно на $100 000, и милиция возбудила уголовное дело по факту завладения путем мошенничества имущества в особо крупных размерах. В ответ сотрудники телеканала вместе со своим директором провели в конце июля голодовку в знак протеста против давления губернатора. Спустя несколько дней Шилова уволили, а проблемы остаются до сих пор, констатирует замдиректора творческого объединения «Тема дня» Днепропетровской телерадиокомпании Антонина Марина.
Две основные редакции, «Тема дня» и «Новости». Мы как бы не можем вообще подавать сейчас объективную информацию, потому что представители власти областного уровня отказываются с нами вообще работать. У нас не работает до сих пор телефон, у нас нет бензина. Но сейчас вот мы чего боимся единственное, что перед выборами канал просто хотят забрать, чтобы он плясал под дудку определенных политических сил.
Местные и многие столичные СМИ осудили проведение голодовки, заявив, что она стала инструментом шантажа чиновников от журналистики, чиновников от власти. Такую позицию Виктория Шилова называет информационной блокадой. Именно поэтому о днепропетровском конфликте, который, по ее мнению, угрожает свободе слова на Украине, собирается рассказать на пресс-конференции в Москве. А вот как эту историю комментирует заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа.
Я полагаю, что госпожа Шилова несколько преувеличивает угрозу свободы слова в Украине. Если говорить о снятии ее с должности и всей этой эпопеи, то, насколько мне понятна ситуация, то претензии к госпоже Виктории, они носят скорее профессиональный характер, плюс, как и у любого начальника, который занимает государственную должность, есть система очень строгой отчетности за государственные деньги.
Как отмечает руководитель Киевского института массовой информации Виктория Сюмар, кроме коррупции на государственном телеканале давали слово только оппонентам власти.
Там все эфиры были со своими, все было со своими и за своих, да еще и деньги умудрялись воровать. И если ставить вопрос, в общем-то, Бондарь на самом деле правильно его ставит, да, то есть, ребята, хоть бы деньги не воровали, ладно, уже там используете там в своих политических интересах, это еще такое дело. А там и то, и другое на самом деле.
Свободу слова на Украине называют одним из главных завоеваний оранжевой революции. А если сейчас, в преддверии президентских выборов в стране, реальные факты давления на средства массовой информации.
Да, безусловно, такие факты есть. Есть политические силы, которые, пользуясь своим влиянием, готовы оказывать давление на ведущие телеканалы, готовы делать разнообразные заявления, но в любом случае отрицается там факт политического влияния. Такой случай был недавно на новом канале, когда канал показал из Ютуба фрагмент подготовки премьер-министра к телевизионному выступлению. Слова «все пропало», знаменитый ролик. И это закончилось сменой шеф-редактора новостей нового канала. Аналогичную запись показал 1+1. Через месяц произошла рокировка и в руководстве медийной группы 1+1.
Говорила заместитель шеф-редактора проектов «Телекритика» Леся Ганжа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Семье каждого погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будет оказана материальная помощь в размере 1 000 000 рублей, сообщил исполняющий обязанности главы корпорации «Русгидро» Василий Зубакин. По последним данным, в результате аварии, произошедшей в понедельник, 12 человек погибли, более 60 числится пропавшими без вести. Число жертв теракта в Назране увеличилось до 21. Сообщается, что ночью в больнице скончался один из раненых. Соболезнования России в связи с терактом выразили США и Европейский Союз. Грузия сегодня официально перестанет быть членом Содружества независимых государств. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, о выходе Грузии из состава СНГ президент Михаил Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По словам Саакашвили, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Война с талибами и аль-Каидой в Афганистане не будет быстрой и простой, заявил президент США Барак Обама, выступая на съезде ветеранов в городе Феникс. Обама подчеркнул необходимость американского военного присутствия в Афганистане, чтобы защитить народ США от новых террористических нападений. В столице Афганистана Кабуле возле президентского дворца сегодня взорвались 2 минометных снаряда. О пострадавших и возможных разрушениях пока не сообщается. В Кабул стянуты дополнительные силы безопасности в преддверии выборов 20 августа. Движение «Талибан» вновь угрожает их сорвать. В Сеуле скончался экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Джун. 83-летний Ким Дэ Джун был госпитализирован в июле с диагнозом пневмония. По сообщению местных СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «Макс-2009». В нем принимают участие 221 иностранная и 436 российских компаний. Россия представит на авиасалоне около 1500 экспонатов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, как вы только что слышали, сегодня в подмосковном Жуковском минутой молчания открылся международный авиасалон «Макс-2009» в связи с авиакатастрофой истребителей пилотажной группы «Русские Витязи», в которой погиб ее командир Игорь Ткаченко. Произошли изменения в программе авиасалона. «Русские Витязи» не будут участвовать в показательных выступлениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По прогнозам экспертов, на авиасалоне «Макс-2009» самый крупный контракт ожидается с военно-воздушными силами России. Речь идет о 48 истребителях Су-35. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров рассказал о том, что в первую очередь заинтересует участников выставки. Сначала о гражданской авиатехнике.
Несомненно, интерес будет представлять первые реальные самолеты «Сухой Суперджет» регионального класса, которые впервые демонстрируются будет российской публике не только на земле, но и в воздухе. На земле тоже, в общем, это уже будет просто абсолютная новинка. Раньше этот самолет демонстрировался в Париже в воздухе, а в Жуковском на земле будет демонстрироваться с полностью смонтированным пассажирским салоном, то есть представители авиакомпании впервые будут иметь возможность увидеть эту машину вживую. Вторая новинка в области гражданской авиатехники – это самолет Ан-148, тоже регионального класса, несколько меньше вместимости.
Этим, по мнению Алексея Комарова, список новинок исчерпывается. Прочие – модификации существующей техники и коммерчески нереализованные образцы, переходящие от одного «Макса» к следующему. Из военной техники главное внимание тоже двум самолетам.
Фирма «Сухого» будет демонстрировать многофункциональный истребитель Су-35. Фирма «Микояна», также известные истребители-строители, представит на этой выставке истребитель МиГ-35. Это тоже новое слово. Это тоже практически модификация предыдущих моделей истребителей МиГ-29, в частности. Но так же, как и Сухой-35, и МиГ-35, только внешне напоминает своих предшественников, а внутренне это абсолютно новые самолеты с совершенно новым оружием, с новыми системами обнаружения противника, защиты, с новыми радарами, с новыми кабинами экипажа. То есть это просто большой шаг вперед.
Организаторы авиасалона ожидают самого большого наплыва посетителей в субботу, не менее 200 тысяч человек. Заявлено, что пропускная способность выставки стала лучше, на треть увеличено число оборудованных КПП, настолько же увеличилось число мест досмотра и стало больше стояночных мест для автотранспорта. Но самые главные гости на «Максе» известны заранее. Это покупатели авиатехники, представители вооруженных сил различных стран и гражданские авиаперевозчики. Известно также, что из-за финансового кризиса число участников «Макса-2009» по сравнению с «Максом-2007» уменьшилось. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Похороны Игоря Ткаченко, командира пилотажной группы «Русских Витязей», погибшего при столкновении двух истребителей, пройдут в среду. Уже известно, что подполковника Ткаченко представят к государственной награде. Военный летчик первого класса, полковник запаса Серик Амирханов, считает, что скорее всего, причина этой авиакатастрофы – ошибка в технике пилотирования. С экспертом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Скорее всего, это ошибка техники пилотирования, когда ведомый летчик просто-напросто потерял из виду ведущего. В этом случае он должен был немедленно сообщить ведущему, что даже одно слово в авиации – это «потерял». Тогда было бы все по-другому. Он не сообщил, я слушал и радиообмен.
Вот эта радиосвязь, ее запись сохранилась?
Сейчас в интернете и по телевизору показывают. Будут еще бортовые самописцы, где между собой они там разговаривают, летчики.
Все ли меры безопасности были соблюдены? Потому что в итоге пострадали дачные строения. И вообще, не опасно ли проводить салоны в населенном пункте?
У нас аэродромы, они всегда расположены вблизи каких-то населенных пунктов. И наши пилотажные зоны, где мы пилотируем, они тоже находятся всегда в районах населенных пунктов. В степи летать это уже невозможно. Авиашоу «Макс» всегда было так организовано и безопасно проведено. В плане мер безопасности это опыт большой по проведению этих мероприятий. Я думаю, что здесь просто трагическая случайность. Не была бы эта деревенька где-то, может быть, там в 100 километрах от Москвы, может быть, другой какой-нибудь населенный пункт. У самолета ему невозможно придумать всех мер безопасности. Но я считаю, что в данном случае было все соблюдено. Они знали район полетов, они очень готовились к именно вот этим предстоящим мероприятиям на «Максе». Аэродром Жуковский за время существования там летно-испытательского центра, там летчики-испытатели погибали, разбивались, и даже были случаи, что на город садились. Но никто его, этот летно-испытательский центр и взлетную полосу из Жуковского, никто даже не думал никогда ее закрывать.
У вас не возникает ощущения, что в последнее время участились авиакатастрофы, в том числе и во время учений вот салонов?
Авиакатастрофы участились. У нас мало действительно уделяется на сегодняшний день внимания авиации. У нас очень много летчиков, которые не летают по году, по два, по три. Плюс ко всему, старая авиационная техника, на которых сейчас летают, она выпущена в 80-х годах. То есть у них у всех срок службы уже давно истек. Железо тоже, оно имеет свойство приходить в негодность. Самолеты русских «Витязей», они тоже, я скажу, что лет по 20 им точно есть.
Нет ли таких планов вот заменить его в том, что касается, например, военной авиации, Минобороны? Нет денег на новые самолеты?
Пока у Министерства обороны нет денег. Из 100 самолетов, которым за 20 лет, например, 8 самолетов пускай лучше не летают, а вот 20 самолетов, которые более-менее выбрали и проверили их, вот они у нас сейчас как бы и летают.
Есть вот какие-то технические требования, скажем, как часто надо менять самолет?
Хотя бы раз в 10 лет.
С военным летчиком первого класса, полковником запаса Сериком Эмирхановым беседовала Анастасия Кириленко. И в завершение этой темы опрос, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. С таким вопросом обратилась к жителям Волгограда корреспондент «Свободы» Наталья Галкина.
Да я считаю, что это просто случайность, как бы летают же вблизи населенных пунктов и обычные гражданские самолеты, они тоже могут упасть. Здесь вопросы как бы риска, они все равно будут проводиться там, где есть аэродромы. Проводить их в чистом поле, это ни для кого не надо. То есть никто не приедет в чистое поле смотреть авиашоу. В любом случае, если есть населенные пункты рядом с аэродромами, значит, они там и будут проходить.
Ну, вообще, я считаю, что это недопустимо. Хотя, если так посмотреть, то и обычные авиалайнеры, перевозящие обычных граждан, тоже падают. Но я не знаю, от чего это зависит. Наверное, это судьба, какое-то божественное провидение. Но все равно надо принимать какие-то меры, надо как-то усовершенствовать такие тренировочные полеты и их именно перенести куда-нибудь в какие-нибудь поля подальше от людей.
Да, вот место проведения выбрано странно с точки зрения жителей. Живешь себе, живешь, вдруг бац, тебе на голову падает самолет с неба. Главное, что никто не может никогда чувствовать себя как-то защищенным. И все время люди, я понимаю, находятся в напряжении постоянном. У нас мест в России полно. Мы же не Фаберже, там, где они там проходят. В чисто поле куда-нибудь загнать и пускай там. С точки зрения, конечно, того, что там публика, она должна подтягиваться. Им проще, где возле города, да. Но надо же думать о людях.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Бюджет Санкт-Петербурга в условиях финансового кризиса был уже трижды пересмотрен. Но эксперты полагают, что настоящей антикризисной программы в городе нет и что страдают от этого в первую очередь работники бюджетной сферы, учителя, врачи, воспитатели детских садов. В то же время город не отказывает себе в дорогостоящих праздниках, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сокращение городского бюджета становится весьма ощутимыми для многих петербуржцев. Федеральное финансирование доплат учителям и участковым врачам сокращено на 10%. На деле это означает, что серьезно пострадают те врачи и учителя, которые работают больше, чем на ставку, а таких большинство. Чиновники городского правительства утверждают, что реального сокращения доходов бюджетников не произойдет, но депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева с этим не согласна.
Впрямую сокращены надбавки за классное руководство, их просто нет. И в целом сокращение фонда оплаты труда на 10%. Значит, они формально оставляют тариф. Там несколько отличается финансирование у здравоохранения, образования и других. У здравоохранения у них там система медстраха существует. Что-то они получали по линии медстрахования, а что-то платил город отдельно. Допустим, в тариф не включались расходы на коммунальные услуги. По образованию у всех были плюсы к зарплате, к тарифу. Еще 25% у учреждения на тарифную часть, которые они имели возможность распределять в соответствии со своими критериями. Плюс они давали определенные надбавки, которые раньше всегда были у учителей там, за проверку тетради, за медкабинет. Сейчас сокращают фонд, сокращают вот эту надтарифную часть, сокращают вакансии. Что значит сокращение вакансий? Вот у вас есть фонд оплаты труда, вот у вас есть вакансия. Учитель не работает на 18 часов ставку, он работает больше, на полторы, на две ставки. На ту ставку, на которую он работает, это же вакансия или врач.
В принципе, эти процессы идут во всех регионах, но для Петербурга они оказались особенно болезненными.
В Петербурге очень резко сократилась доходная база. В 2,5 раза сократился налог на прибыль. В целом идет сокращение доходной базы на 30%, в Петербургу больше.
Секвестирование петербургского бюджета вызвало недоумение у сотрудника Института экономической стратегии Российской академии наук Сергея Побываева.
Никакого прогноза сделано не было. Я так понимаю, не было сделано анализа. Второй момент – это совершенно не антикризисный характер. Потому что любая современная антикризисная программа, она предусматривает как минимум 3 обязательных пункта. В первую очередь, защита населения от вымирания. Защита физического существования. Второе – защита точек роста. Роста будущего и приоритетных отраслей. Третье, так сказать, наличие системы санации рынка, потому что полуразвалившиеся предприятия, они сковывают ресурсы и не дают их использовать в период оживления. Второй, третий пункт начисто отсутствует в бюджете, теперь защита от вымирания. У нас здесь в 5 раз уменьшилось финансирование населения коммуналок, на 18% расходы по оплате ЖКХ, на 42% обеспечение жильем ветеранов-инвалидов, на 70% на приобретение жилья для очередников, на 26% на пожарную безопасность, образование на 18,8%, здравоохранение в целом на 21%, при этом на 20% сокращена программа по борьбе со СПИДом, на 36% по онкологии, на 79% сокращены расходы на реализацию плана неотложных мероприятий по социальной профилактике туберкулеза, на 39% по предупреждению отрицательных социальных последствий психических заболеваний. При том, что Петербург является одним из лидеров по заболеваемости СПИДом, что только в прошлом году, так сказать, удалось достичь позитивной динамики в борьбе с туберкулезом, а теперь приходится все отыгрывать обратно.
В то же время никакому секвестру не подверглись городские праздники, на которые остались заложенные средства 331 миллион рублей.
Если, с одной стороны, умирают дети, а с другой стороны, проводятся праздники, то никакого позитивного развития имиджа вот такой территории не будет.
Деньги не сняты ни со строительства грандиозного стадиона, ни с морского фасада, ни с западного скоростного диаметра, хотя средства на ремонт и строительство обычных дорог сильно сокращены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В семье каждого погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции будет оказана материальная помощь в размере 1 000 000 рублей. Число жертв теракта в Назрани увеличилось до 21. В Дагестане при взрыве пострадали 4 сотрудника милиции. Грузия сегодня официально перестает быть членом Содружества независимых государств. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сухогруз Арктик Си. Был ли радиоактивный след?
Комментарии экспертов.
Что хочет сказать Михаил Ходорковский и почему суд не желает его слушать?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов развенчал миф о социальной ответственности бизнеса.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в июле сократился на 10,8% к уровню июля прошлого года, однако к уровню июня он, наоборот, увеличился на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Падение промышленного производства к прошлогодним уровням стало в июле минимальным с начала 2009 года. Ранее наименьшее сокращение было отмечено в феврале на 12%, а максимальное в мае на 17%. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом полугодии сократилась примерно с 28,5% до 27,5%. Об этом сообщил Центральный банк России. Объем добычи нефти в России в первом полугодии увеличился на 0,1% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 242 миллиона тонн, сообщил Росстат. При этом экспорт нефти из России увеличился на 0,2% и составил 123 миллиона тонн, то есть 51% общего объема ее добычи в стране. Доля нефти в общей структуре российского экспорта составила примерно 33%. Производство в России легковых автомобилей за 7 месяцев года сократилось почти на 60% к уровню января-июля прошлого года, а грузовых автомобилей на 71%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в июле выпуск легковых автомобилей увеличился в стране на 3,1% к уровню июня, а грузовиков на 24%. Объем внешней торговли России в первом полугодии сократился на 44% к уровню прошлого года и составил 208 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк России. При этом объем экспорта из страны сократился на 47%, а общий объем импорта на 39%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.28, на завтра 31.91, к евро на сегодня 45.63, на завтра предположительно 45.10. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.41.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж на тему культуры. 12-й международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж» пройдет в Москве в 20-х числах августа. В нем примут участие как российские звезды, так и зарубежные исполнители из США, Австрии, Польши, Кубы. Подробнее об участниках фестиваля в репортаже Тамары Леленковой.
Лето в Москве традиционно завершается джазовым фестивалем в саду «Эрмитаж». Несколько дней в центре Москвы на открытом воздухе, перебивая привычный городской шум, будут звучать самые разные джазовые композиции – от традиционного джаза до цыганского и латинского. Программу фестиваля представляет генеральный продюсер и арт-директор Михаил Грин.
Когда я составил список участников, оказалось, что у нас очень приличный фестиваль, может быть, даже не только не хуже, а и лучше многих предыдущих. Конечно, необыкновенная везуха, что в этом году мы смогли получить Гэри Смульяна. Баритон-саксофон – это редкий, редчайший инструмент. Не то, что редкий, а редчайший. У нас в стране, на мой взгляд, один человек на нем играть умеет. А Гэри Смульян сыграл практически во всех оркестрах, какие есть в Штатах, самые крупные. Этот человек по своей профессии в этом году был признан лучшим международным ассоциации джазовых журналистов, ну и, конечно, поляки. Без поляков какой же джаз? Кто старшего поколения, скажем так, знает, что у нас вообще джаз весь в нашем сознании начинался с польских пластинок. И, конечно, мы по старой памяти ностальгируем и приглашаем поляков, тем более, что у них масса хороших музыкантов. В этом году будет трио Мачея Секалы, причем трио будет без фортепианное. Конечно, интересный проект «Заключительный день», воскресенье, он будет наполовину латинский.
потому что Алексей привозит кубинских музыкантов, перкуссиониста и барабанщика из Штатов, и будут играть «Калипсо Джаз Проджект», это называется. А после этого Олег Киреев с замечательным совершенно Крисом Уошберном. Это тромбонист, это нечастый гость на нашей сцене, а я его слышал в Нью-Йорке, и это очень здорово. И они тоже будут играть латину, потому что Уошберн в Нью-Йорке делает постоянно в одном из клубов крупных две программы, одна из них полностью латинская. Затем столетие Бенни Гудмана, в связи с чем у нас будет два проекта на фестивале, посвященные этому великому джазовому кларнетисту. Это Валерий Киселев со своим ансамблем классического джаза и, конечно же, джаз-оркестр имени Олега Лунстрома сыграет целую программу, посвященную ему.
Рассказ о джазовых музыкантах и московском фестивале продолжает известный джазовый пианист, композитор Анатолий Крул.
Я вообще считаю, что делить джазовое пространство на свое и не свое – это безнравственно. Музыкантам нужно жить вообще одной семьей, потому что мы все, в принципе, дети одной беды, дети одной радости. Я очень рад, что такой прекрасный фестиваль, как Эрмитаж, существует уже многие годы. Меня из года в год впечатляет тот подход очень серьезный к формированию участников фестиваля, тот безупречный вкус. Несмотря на то, что фестиваль на самом деле тоже демократичный, вы видите, из года в год, как он проходит, очень весело. Все сделано для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно и слушали не зажатые в кресло свое, а как-то свободно. Это все, безусловно, очень притягивает фестиваль. Но, тем не менее, все-таки вот вкус, пожалуй, это самое главное. Мне очень важно, что нет такой уступки только американским звездам, а наши очень представительно здесь выглядит и российская часть фестиваля, и, как всегда, представительно часть фестиваля зарубежная.
Помимо столетия Бенни Гудмана, участники фестиваля отметят также 75-летие старейшего в мире биг-бенда имени Олега Лунстрома и 115-летие сада «Эрмитаж».
Это был репортаж о фестивале «Джаз в саду Эрмитаж», который пройдет в 20-х числах августа в Москве. Корреспондент «Свободы» Тамары Леленковой. Завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». В английском городе Ливерпуль недавно был возведен мост, целиком сделанный из деталей детского конструктора. Разработали модель сооружения студенты местного университета. Анна Асланян встретилась с главным дизайнером проекта.
Детские игрушки – вещь в Британии достаточно популярная, как и игры вообще. Увлекаются ими люди совершенно разные – от пенсионеров до детей. Среди энтузиастов попадаются и личности, которых нынче принято называть «kidults» – неологизм, составленный из слов «kids» – «дети» и «adults» – «взрослые», то есть, выражаясь приблизительно, «подрослые». Так обозначают людей, которые и в зрелом возрасте остаются детьми, пусть не во всех отношениях. Их становится все больше, и они придумывают для себя новые забавы. Так, в Лондоне все лето идет фестиваль Hide and Seek для тех, кого интересуют не только прятки, но всяческие игры, от настольных до активных. На набережной Темзы, где народ собирается поиграть, стволы деревьев обтянули веселенькой тканью, красный в белый горошек, на которой тут же появились легкомысленные надписи. Сегодняшняя история об еще одном мероприятии в похожем духе. Известный местный телеведущий Джеймс Мэй снимается в новой серии программ «James May's Toy Stories». Пару лет назад была показана его история игрушек. На этот раз затея более амбициозная. В каждом эпизоде авторы делают с какой-нибудь игрушкой нечто неожиданное. Например, берут конструктор Мекана и строят 23-метровый мост через канал в Ливерпуле, рассказывает директор компании Atkins, инженер Хейден Наттл. Первым делом создатели программы обратились за консультацией к инженеру, специалисту по мостам. Он сказал, да, практически это выполнимо, и помог найти 5 кандидатов для участия в конкурсе на лучший дизайн. В конце концов, ни одна из профессиональных компаний, включая Atkins, не победила. Больше всего авторам понравилась заявка студентов-архитекторов из Ливерпульского университета. Студенты понятия не имели, как взяться за дело, как добиться, чтобы все заработало. К счастью, тут нашу компанию спросили, не согласимся ли мы взять их идею и превратить в инженерный проект, что мы и сделали. Мост, разводной, состоящий из двух частей, выглядит весьма хитроумно. Одна его половина удерживается на месте с помощью противовеса, бака с водой. Воду постепенно выливают, мост опускается и соединяется с противоположной частью, которая медленно поворачивается. После испытаний конструкцию установили на 5-метровой высоте, и бесстрашный Мэй, пристегнутый на всякий случай страховочным канатом к подъемному крану, прошел по ней на глазах у собравшейся толпы под прицелом телекамер. По словам Хейдена Наттала, этому предшествовала кропотливая работа. Строительство заняло 8000 человеко-часов. Сделали все это студенты, которые изучают инженерное дело в местном университете. На протяжении 6 недель они работали по 6 дней в неделю, от зари до зари, и все вручную. Никаких электроинструментов у них не было. Были специальные инструменты, но их рабочие части все равно представляли собой стандартные отвертки и гаечные ключи для мекана. Просто эти инструменты было удобнее подолгу держать в руках. Но при этом никаких электроинструментов, ничего. Все было собрано вручную. Мы думаем, на это ушло что-то около 100 тысяч деталей конструктора. А также, по разным оценкам, никто ведь не считал, от 30 до 50 тысяч болтов. Оказывается, в Британии существует несколько обществ любителей мекана. Организуются конкурсы, выставки, в них участвует масса людей. Программу Toy Stories наверняка будут смотреть и другие, менее увлеченные зрители. Те, например, для кого игрушки олицетворяют сентиментальные путешествия во времени. И просто любопытные. Как-никак увидеть игрушечный мост в натуральную величину удается не каждый день. Хейдену Наттлу в детстве тоже доводилось собирать модели из мекана. На вопрос, занимается ли он этим и сейчас, Хейден ответил так. У меня нет ни конструктора, ни паровозиков, ни моделек, ни пластилина, никаких игрушек. Если я когда-нибудь и увижу мекана снова, то случится это лет эдак на 6 раньше, чем мне бы хотелось. Открытие моста прошло успешно. Техника безопасности так и не понадобилась. Конструкция выдержала вес испытателя. Даже погода не подвела. День выдался на удивление солнечный. Отчеты о событии появились в центральной печати, включая знаменитую газету «Сан». После окончания съемок мост убрали. Не исключено, что одна его часть попадет в музей. Остальное планируют отдать университету Ливерпуля и использовать на практических занятиях для будущих инженеров. Хейден Наттл считает, что это было бы справедливо, ведь студенты вложили в проект столько усилий, причем на добровольных началах. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Лейла Гениатуллина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы». Ее тема – нужны ли авиашоу с риском для жизни? Как долго мирные жители будут оставаться заложниками военных, не соблюдающих инструкции по безопасности полетов? Об этом побеседует с гостями в студии Елена Рыковцева.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным терроризмом.
В общем, грубо нас отпихивали, плакаты взорвали, и письмо наше отказались.
Этот теракт можно было предотвратить. Такое положение неприемлемо.
Удар в районе второго агрегата, в результате чего рабочее колесо повреждено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».